На следующее утро Валентин Дымов докладывал Хрищевскому. Вот что о нем известно. Он миллионер, владелец сети гостиниц в Германии, старикан со странностями, всегда путешествует один, хотя его уже два раза пытались похитить, везде ходит пешком, при этом панически боится дождей. «Каких еще дождей?» — раздраженно осведомился Хрищевский. «Дымов, ты по делу давай». Николай с утра был сердит, но не из-за Крауза. Дымов знал, что еще полгода назад к шефу просочилась информация. Китайские умельцы освоили технологию заполнения пустот в драгоценных камнях. Услышав об этом, Хрищевский загорелся и решил во что бы то ни стало выкупить ее. Однако столкнулся с неожиданными трудностями. То ли изобретатель сбежал, то ли китайцы хитрили, но только ничего не получалось. Переговоры с узкоглазыми окончательно зашли в тупик, и Хрищевский злился, не получив желаемого. «Что там с дождями?» – недовольно повторил он. «Так в статье написано», — оправдался начальник службы безопасности. «Вот мне ребята с немецкого перевели. На самом деле про немца толком ничего не известно. Гостиницами этот Краузе давно уже сам не управляет, в основном путешествует по миру». Хрищевский фыркнул. «Не насмотрелся еще на мир-то, лось немецкий». «Он не немецкий». Внезапно заступился за Генриха Дымов. «У него корни русские, и он не просто так ездит, а выискивает редкие камни». «Коллекционирует он их?» «Вот это уже ближе к делу», — похвалил Николай. «А то начал с дождичка». «Коллекция у него непонятная. Толком ее никто не видел. Один журналист был у Краузе в гостях и рассказал, что у того в подвале что-то вроде бомбоубежища, а в нем комната с драгоценностями. Якобы он даже видел своими глазами». Дымов сверился с записями и прочел по бумажке: «Два изумруда Лепре и белый алмаз Конкистадор». Но Краузе уже позже объявил, что журналист все придумал, и никакого бомбоубежища у него под домом нет, а камней подавно. Чуть было до судебного процесса не дошло. Но потом журналист взял все слова обратно и на этом заглохло. «Конкистадор!» — Хрищевский уважительно присвистнул. «Если журналюга не соврал, то старикан непрост, ой, как непрост».
«Наоборот, если он соврал, — поправил Дымов, — ну, потом соврал. В смысле, не сначала соврал, а потом сказал правду, а наоборот».
Николай холодно смотрел на него, и Валентин Петрович смешался и замолчал. Пауза угрожающе затянулась.
«Ладно», — сжалился Хрищевский, — «что там еще у тебя?»
«В общем, больше ничего, Николай Павлович», — признался Дымов. «Есть еще про семейное положение. Был женат, развелся 20 лет назад, детей нет. 40 лет получил образование гемолога, еще слушал курс лекций по истории драгоценных камней. Увлеченный мужик. По-русски говорит, но не очень хорошо. Последний раз приезжал в Россию 5 лет назад, был в Питере и, по слухам, уехал с каким-то редким аметистом. Этот аметист ему сосватал питерский приятель Вермана, тоже ювелир. Через него Верман и вышел на Краузе. Это нам Белов рассказал. Кстати, Николай Павлович, что с перевозчиком-то будем делать?»
Хрищевский раздраженно махнул рукой. «Потом Дымов. Все потом. Перевозчик никуда не денется. А вот Верман, сука, сейчас провернет сделку и будет сидеть при деньгах, как пахан на общаке. Не для того я Алину к нему подсылал, чтобы он мне все сорвал и сухим из воды вышел».
Дымов осмелился заметить. «Сухим-то все равно не выйдет».
«Выйдет, не выйдет. Какая разница?» — вспылил Хрищевский. «Мне нужно, чтобы он свое дело сделал. Лег под амана с нашими камушками. А он, карась жирный с крючка, пытается сорваться, извивается, хвостом бьет. Где сейчас Белов, а?»
Дымов облизнул пересохшие губы. «С ними, Николай Павлович. Обо всех их делах докладывает, как и договаривались». «Четкий мужик. Ничего не скажешь. Без него мы проворонили бы вермановские шашни за нашей спиной».
«Не мы, а ты», — зло поправил Хрящ. «Ты проворонил бы».
«Ладно, расслабься. На какое время назначена сделка?»
«Белов сказал, что Верман успел вчера до закрытия банка отвезти немца в хранилище», — заторопился начальник службы безопасности, и тот убедился, что бриллиант настоящий, не подделка.
«Вдвоем ездили?»
«Да, больше никого не было. За ними наш человек следил на улице, а потом в банк зашел. Уверяет, что в хранилище они спускались вдвоем».
Хрищевский поразмыслил немного, пощипывая толстую губу. «Вдвоем? Без эксперта? Как же Краузе определил, что Верман подсовывает ему не подделку, а настоящего голубого француза? Неужели сам?»
«Ну да, все верно», — пробормотал он. «Старикан ведь гемолог, у него наверняка и инструменты с собой были».
Дымов подтвердил, что немец действительно таскал за собой довольно объемный рюкзак.
«Значит, проверил. Кстати, Дымов, ты отправил людей к Ольховской, как я говорил?»
Валентин Петрович не отправил людей, а лично съездил к старенькой Анне Андреевне. После случая с курьером он не рискнул полагаться на своих помощников, тем более, что за провал в таком важном деле Хрищевский снял бы с него голову.
Старушонка оказалась доверчива, как ребенок, и преспокойно пустила представительного Валентина Петровича в свою квартиру. Она обитала в четырехкомнатной сталинке с длинным коридором, по которому бесшумно шныряли дымчатые коты. В просторных комнатах с высокими потолками крошечная старушка смотрелась, как музейный экспонат или восковая кукла, уменьшенная копия живой женщины. Дымов ожидал, что попасть в обитель Ольховской будет не так-то просто, и поразился старухиному легкомыслию. Но из беглого осмотра квартиры стало понятно, в чем причина ее беспечности. Ни янтаря, ни других ценностей в доме не было видно и следа, лишь шкафчики с фарфоровыми статуэтками и старыми фотографиями. Поскольку Дымов представился работником службы социального обеспечения, старушка предложила ему чаю и разоткровенничалась. Тут-то и выяснилось, что все ценные вещи она по совету Мони Вермана хранит в банке. Пронырливый ювелир лично арендовал для нее ячейку, оплатил, научил ею пользоваться и этим окончательно завоевал расположение и благодарность Анны Андреевны. «Он такой чудесный человек», — с улыбкой рассказывала она Дымову, — «так трогательно заботится обо мне. Сейчас подобная бескорыстность, к сожалению, очень редко встречается. Прошу вас, берите конфет, не стесняйтесь».
Старушка взяла чашку, и Валентин Петрович заметил, что ее тонкие морщинистые ручки дрожат. Поднося чашку к губам, Ольховская едва не расплескала чай.
«Снова трясет», — огорченно заметила она и поставила чашку на блюдце.
«Я давно заметила. Землетрясения участились. Все врут, что в Москве безопасно. Уверены, что мы сидим на вулкане. Пейте чай. Это тибетский».
«Плохо дело», — подумал Дымов, услышав о землетрясении. Перед ним на столе красовался белый фарфоровый чайник с птичкой на крышке, у которой был отломан кусочек хвоста. Ольховская приготовила все для чаепития с большим тщанием, и чайник ополоснула дважды, прежде чем заварить чай, и достала корзинку с конфетами, и поставила перед Дымовым прелестную белую чашку, тонкую, как бумага. Над чашкой поднимался ароматный пар. Дымов, любивший чай, отпил глоток. И глаза у него полезли на лоб.